Следующий абзац – это отношения. Мне кажется, у всех у нас есть отношения, да, и все прекрасно понимают, что, наверное, одно из самых тяжелых мест, где выскакивают 90% дефектов, если не 99%, то это, конечно, отношения. Ну вот я иногда вот спрашиваю себя, почему мне так тяжело выздоравливать в отношениях и намного проще выздоравливать, например, на работе? Почему мне легче поступать на работе по-новому, чем поступать по-новому в отношениях? Понятно, что да, как бы отношения — это то, что находится намного ближе к нашему эгоизму. Поэтому эгоизм намного более яростно защищает себя и требует, и манипулирует, и пробуждает все вот эти порывы. Ведь как бы, ну, мои недостатки, да, характера, ну, то, что здесь написано, вот хороший вопрос. Какие дефекты чаще всего выступают в моих отношениях с людьми? Нечестность, эгоизм, контроль, манипуляция. Все мои недостатки — это мои попытки сделать так, чтобы второй человек вел себя так, как я хочу. Что не возьмите, нечестность, так я говорю, я обманываю для того, чтобы заставить человека или сделать то, что я хочу, или поменять его мнение о себе. Но в любом случае, я хочу, у меня есть какой-то сценарий для этого человека в голове, и я хочу затолкать его в этот сценарий. У меня есть какой-то план, как должны развиваться наши отношения, не только романтические. И мои недостатки, они призваны, чтобы взять этого человека, как-то поменять, какие-то углы ему обрубить, какие-то вещи ему добавить, и чтобы он зашел в мой сценарий, который я сам себе построил, и чтобы он шел в этом сценарии дальше. Вот все мои недостатки, они призваны сделать это. Они призваны заставить мир крутиться вокруг меня, вокруг моих желаний. Все мои недостатки призваны, чтобы окружающие люди вели себя со мной так, как я хочу. Это во всем проявляется. Любые недостатки мои. И цель четвертого шага – это выявить проявления моего эгоизма, которые блокируют меня от Бога, от самого себя, от окружающих людей. И вот как раз разбирая отношения, мы видим, как все вот эти наши недостатки характера, как они у нас проявляются, как они у нас живут. Конечно, особенно сильно это видно в романтических отношениях, но и во всех других отношениях это тоже видно. Например, в отношениях с матерью. Как я себя веду в отношениях с матерью, как я с ней разговариваю, что я чувствую, какие порывы у меня в душе начинаются, как я хочу, может быть, ей манипулировать или ее контролировать, или наоборот избегать. Например, в отношениях на работе. Как я себя веду со своим начальником? Угодничаю ли я ему? Не перехожу ли я грань здорового тактичного отношения и сохранения субординации? Или же я, например, начинаю ему дико угодничать, и меня начинает трясти от страха, когда там у нас открывается какой-то разговор? То есть, что со мной происходит в отношениях? Здесь дикое количество вопросов, наверное, вопросов 20. И вот эти 20 вопросов, надо о них ответить по теме отношений. То есть, тут говорится не только о романтических отношениях. Здесь говорится об отношениях любыми. С детьми, с родителями, с начальниками, со второй половиной, с бывшими мальчиками, девочками, со всеми, у кого у нас были отношения. Ну и, конечно, лучше всего начать с момента жизни сейчас и идти назад в прошлое. Тут и написано. В четвертом шаге нам следует описать наши отношения с людьми. Любые отношения, а не только романтические. Таким образом, чтобы мы смогли проследить, где наш выбор, убеждения и поступки привели к нездоровым и деструктивным отношениям. Вот тут очень хорошо сказано. Ребята, я очень часто общался с людьми, которых просто не должно быть в моей жизни. Это и я имею в виду отношения с противоположным полом. И точно так же, допустим, на работе у меня был человек, чьего признания я пытался добиться. Я не добивался его признания. Меня это задевало. Я начинал обижаться. То есть у меня начинается то, что называют миаравут рекшит. Да, то, что вот называется вот эти смешанные чувства с отношением, личные отношения. Да, вот, я как-то перехожу на личности сразу. Я начинаю гнать внутри себя. Это всегда связано с обидой, это всегда связано с желанием контролировать, это всегда связано с какими-то страхами, с угодничеством, с манипуляциями, с контролем. Есть много людей в моей жизни, с которыми я общался, и которых просто не должно быть в моей жизни. Просто потому что вообще мой мотив для общения, он был нездоровый. Я хотел заработать признание этих людей. И, конечно же, я совершал действия, которые не были оценены. Я угодничал. И я потом очень сильно обижался на этого человека, почему он не такой, как я хочу. Почему он не ведет себя так, как я хочу. То есть парадокс, да? Я сам своими руками создаю в своей жизни проблемы. Потом страдаю от этого, потом обижаюсь. Если я вижу, что ну никак я не могу спасти эти отношения, никак не могу я находиться в этих отношениях и чувствовать себя с этим нормально, то, ну вот, действительно, был человек, с которым я прекратил общение после того, что мы общались там большое количество лет. То есть вот четвертый шаг, он мне открывает глаза на все, что происходит. И особенно в следующих шагах, когда я буду очень хорошо видеть свои дефекты характера. Мои дефекты характера — это не только постоянная агрессия. Я бегаю такой с молотками и всех как бы, всем причиняю насилие. Мои дефекты характера — это также, что я как бы, допустим, угодничаю человеку и не могу сказать ему нет или сказать ему да, когда мне требуется сказать да. То есть мои дефекты характера — это не только какая-то агрессия, злость или я там патологический лжец. Мои дефекты характера, что я иногда хочу быть хорошеньким для другого человека, для того, чтобы ну, мною были все довольны. И со временем я понимаю, что это мне настолько портит мое ощущение, это мне настолько портит мои чувства, что в следующий раз, наверное, мне следует поступить по-другому. То есть четвертый шаг, он в принципе открывает все, что происходит. Он открывает всякие схемы в отношениях, когда я хочу подкупить другого человека, да, своим поведением. Когда я говорю всякие нечестности, чтобы заставить его сделать то, что мне хочется. Вот тут вот написано, да, как наш выбор, убеждения и поступки привели к нездоровым отношениям. То есть четвертый шаг мне открывает, как я делаю выбор и какие мои убеждения о себе, об окружающем мире, о других людях – приводят к тому, что я сам себя завожу в такое место, в котором я начинаю страдать. Нам нужно взглянуть на свои отношения с родственниками, супругами, партнерами, нынешними и бывшими друзьями, нынешними и бывшими коллегами, соседями, товарищами из школы, клуба или общественных организаций. Стоит взглянуть и на наши отношения с организациями, со структурами, обладающими определенной властью, такими как милиция или, может быть, тюрьма. В общем, со всем и со всем, о чем мы только можем подумать. Также я... О, классно, как раз написано то, что я хотел сказать. Кроме того, нам нужно исследовать свои отношения с высшей силой. То есть... Для меня это была очень важная тема. Какие ощущения я испытываю к высшей силе? Как я ее воспринимаю? Потому что, допустим, у меня было очень много заблуждений по отношению к высшей силе. Очень много каких-то предвзятостей. Это у меня сразу же проецировалось на какого-то старца из каких-то библейских мультиков, которые... Мне создавали образ какого-то нарисованного и такого смехотворного бога. То есть мне требовалось разобрать по всем вот этим вопросам, что означает для меня. Для меня требовалось разобрать по всем вот этим вопросам отношения с высшей силой. Например, какие внутренние конфликты моей личности мешают мне поддерживать отношения с высшей силой. Какие? Недоверие, страх, контроль. Да, я боюсь отпускать контроль. Я очень сильно переживаю за то, что я могу получить в жизни. Я переживаю за свои личные желания, они меня мучают. Я боюсь это отпускать от своего контроля. Мое тотальное недоверие – это то, что мешает мне строить отношения и с людьми, и с высшей силой. Как мой собственный страх перед тем, что мне могут сделать больно, влиял на мои дружеские и любовные отношения. Точно такой же вопрос можно спросить, как мой собственный страх перед тем, что мне могут сделать больно, влиял на мои отношения с высшей силой. Страх, что мне могут сделать больно, всегда меня бросает в контроль. Я боюсь доверять. Я предпочитаю... где-то полагаться на свою болезнь, а не полагаюсь на высшую силу. Я боюсь просить помощи, потому что всегда, когда я прошу помощь, мой эгоизм чувствует унижение. Я обращаюсь за помощью, я чувствую унижение. У меня было 2 или 3 раза, когда у меня заглох аккумулятор. Мне было очень тяжело, особенно в первый раз, я помню этот случай, как я стоял с этими кабелями для зарядки аккумулятора и пытался остановить кого-то. Я чувствовал себя проституткой на трассе, которая хочет, чтобы ее сняли. Вот у меня вот такое было унижение от простой человеческой просьбы, чтобы кто-то остановился и подкурил мне аккумулятор через мои кабеля, которые я специально купил, чтобы не просить еще и кабеля. То есть мой эгоизм испытывает гигантское унижение, когда я обращаюсь за помощью. Поэтому мне очень тяжело делать второй шаг. Как это так, мне сейчас кто-то будет помогать? Любая просьба о помощи говорит мне о моей слабости. О том, что я не самостоятельная личность, что я не могу сам контролировать свою жизнь. Но это является истиной, мне надо жить с этим. И несмотря на это, мне нужно обращаться за помощью. Здесь очень много вопросов, каким образом я компульсивно добивался отношений. Oh my God, сколько у меня было девушек, у которых я компульсивно добивался отношений, и они не хотели этого. А я просто продолжал компульсивно добиваться отношений. Я пытался добиваться отношений, несмотря на то, что человек не хочет. И я чувствовал себя ничтожеством, и я считал ее сволочью, и все были плохие. и я жертва. И очень много отрицательных чувств просто потому, что я не мог увидеть, что реальность заключается в том, что человек не хочет с тобой отношений. Зачем ты их добиваешься? Сколько боли я схабал на вот этом вопросе, это просто, я вам не могу описать. То есть мое убеждение в том, что я исключительный, и я такой весь прекрасный. И не существует человека в мире, который может меня не хотеть. Это мой эгоизм, это мое заблуждение. Привело к тому, что я добивался отношения, которые не должно было быть. То есть я, мне как бы, да, жизнь и Бог говорят: Максим, этих отношений не должно быть. Вот ты видишь вот эти вещи, да, ты видишь вот эту реальность. И эти вещи, вот эти факты говорят о том, что этих отношений не должно быть. Максим, поищи чего-нибудь другого. А я говорю: нет, 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 Боже, давай, сдвинься, иди отсюда нахер. И сейчас я буду строить эти отношения так, как я это вижу по своему сценарию. Как бы, ну хорошо, пожалуйста, иди, как бы добивайся этих отношений. Я очень сильно страдал. Очень много боли и страданий. Просто потому, что я компульсивно добивался отношений. Не чувствую ли я иногда в своих отношениях, что мы как будто обречены снова и снова повторять одни и те же модели поведения, без какой-либо надежды на изменения? Вот, допустим, я сейчас нахожусь в отношениях со своей невестой, и вот у нее есть вот эта модель поведения, да, откладывание на последний день, или вот эти опоздания, да, постоянные, она поздно начинает собираться. И я просто вижу, как мы вчера, например, собирались в Иерусалим, или же как вот ей в эти дни надо писать работу в университет, и я должен ей помогать переводить, и как это на меня влияет, что мы сидим, вчера мы сидели до часу ночи. И я вижу, что она не меняется. Она остается такой, какой она есть. Она не будет собираться вовремя, она не будет писать вовремя работу в университет. И мне надо будет принимать какое-то участие в этом всем процессе. И я просто вижу, что моя часть в том, чтобы моя реакция оставалась спокойной, тактичной, с одной стороны. Но с другой стороны, я не должен угодничать, я не должен сидеть там до 2-3 ночи и писать вместе с ней работу в университет. То есть мы договорились, что мы не сидим позже часа, мы не сидим больше там 2 часов в день. И я вот просто хочу в будущем следовать вот этому договору, да, следовать вот этой схеме, чтобы у нас была какая-то договоренность, что какой-то договор в этом общении. И мне самое главное просто делать свою часть. Второй человек, он меняется в каких-то вещах он не меняется. И мне нужно просто жить с этим в мире. Какова моя роль в их постоянном повторении? И вместе с этим было очень много скандалов на эту тему. И моя роль вот в этом постоянном повторении вот этих проблематичных ситуаций было в том, что я воспринимал это лично, я воспринимал это как унижение, как то, что об меня вытирают ноги, как то, что не заботятся о моих интересах, и я должен пойти и объяснить человеку, где она заблуждается. В такой жесткой форме, чтобы поняла. Когда мы отвечаем на вопросы в разделе «Отношения», мы можем испытывать искушение отбросить какие-то недолговременные отношения. Например, сексуальное увлечение на одну ночь или ссору с преподавателем, занятия которые впоследствии мы перестали посещать. То есть даже вот такие какие-то кратковременные ситуации, кратковременные отношения, они могут просто выявить, допустим, мой страх решать конфликты. Я вот вроде бы начинаю заходить в какую-то сферу, да, и у меня происходит конфликт. Оп, я сразу удочки собрал и убежал. Если я не замечу вот эту модель поведения, что я на самом деле плохо умею решать конфликты, и я убегаю на самом деле от любых неудобных ситуаций, потому что я хочу быть везде только красавчик, только профессионал, красавчик, только на 100%. Я не люблю решать никакие трудности, я люблю пришел и сразу красавчик, сразу на 100%. Если я не обращаю внимания на вот эти ситуации в своей жизни, я могу пропустить какие-то очень важные вещи о себе. Но эти отношения тоже важны. И вот эти ситуации, в которых проявляются какие-то мои модели поведения, это очень важная вещь. Если мы думаем о каких-то отношениях, то есть о каком-то человеке, то это уже материал для исследования. То есть, ну вот у меня мой коллега с работы, он, допустим, там постоянно поднимается изнутри. Да? Может быть, у меня с ним минимальные отношения. Он у меня всплывает как-то в моем мышлении. Может быть, у меня минимальные отношения с этим человеком, но мне нужно их разобрать, потому что, скорее всего, там прячутся какие-то дефекты характера, которые приковывают меня к этому человеку, и у нас начинается какое-то столкновение. У меня внутри, у меня конфликт какой-то. Как любые дефекты характера. Вот тут написано, какие внутренние конфликты. Да? Какие мои внутренние конфликты заходят в мои отношения и просто в конце концов приводят к тому, что мне просто хочется, блядь, все бросить. Вот это доставляет мне много боли. Много лишней нагрузки, много лишних мыслей. Может быть, это и не боль страдания, что я хожу и плачу весь день. Но я думаю зато об этом весь день. Как я избегал близости и открытости с друзьями, любовниками, супругом, со своей семьей. Вот, допустим, близости и открытости я с мамой очень долго избегал. У меня был дикий дискомфорт с ней разговаривать на что-то более личное, чем погода. Я не знал, как с ней разговаривать. Мне трудно было ее мама назвать. Последние несколько лет я говорю, ну, почти обо всем, да, что происходит в моей жизни, когда мы разговариваем. Я ей говорю, что я ее люблю, я ей говорю, что я ее целую, я ее обнимаю, я называю ее мамочка. Я сейчас чувствую, что мне это не доставляет усилий, что я хочу это делать, потому что я вижу, какой животворящий эффект это делает с ней, как она расцветает, как ей удовольствие это доставляет, как она испытывает радость. Раньше это было что-то нереальное. Я мог с ней сидеть вот так вот за столом, и я не знал реально, о чем с ней говорить. Но не потому, что у меня не было о чем бы с ней поговорить, а просто потому, что я боялся открыть рот, и я не знал, как строить разговор. И у меня не было вообще никакого общения с этим человеком. Это верно для меня. Просто у меня не было никогда нормальных отношений с мамой. Вот есть люди, которым я на сегодня готов угодничать. То есть ничего страшного, если я где-то перейду там какую-то грань и немножко поугодничаю этому человеку, или там лишний раз скажу какой-то комплимент или что-то хорошее, или начну ей рассказывать то, что может быть ей интересно, но мне не очень хочется говорить об этом, потому что у меня нет потребности говорить об этом, потому что я, например, со спонсором поговорил об этом. Ну, для примера. Ничего страшного, то есть это для меня правильно. Может быть, есть люди, для которых это неправильно. Всему должна быть какая-то здравая величина, здравая граница. Вот, на мой взгляд, все, что выходит из пропорции, это всегда начинается гон. Это всегда разрушает. Все, что имеет какие-то здравые границы, и я могу немножко, вот как бы там, может быть, заступить за какую-то границу. Ничего страшного. Мне самое важное проверять в откровении с самим собой, что происходит внутри меня. То есть, самое главное, не причинять ущерб. И в какой мере я считаюсь с чувствами другого человека в своих отношениях? Ребята, если я нахожусь в самоконцентрации, я вообще никак не считаюсь с чувствами другого человека. Они для меня вообще не представляют никакого параметра. Я не думаю даже об этом. Это для меня прозрачно. То есть для меня второй человек, он должен всегда оставаться в здравомыслии, он должен всегда быть уравновешенным. Ко мне, не дай бог, не должно вылететь никакого левого слова. Все должно быть чин-чинарем по отношению ко мне. Ну, а у меня есть всегда, конечно, право на ошибку. То есть я, когда нахожусь в самоконцентрации, я никогда вообще не вижу, что происходит вокруг меня и чьи чувства я раню. И особенно, когда это связано с какими-то вот моими ожиданиями или невыполненными желаниями, мне вообще плевать. Мне просто наплевать. Это меня очень иногда пугает. У меня есть вот какие-то красные линии, которые я все сделаю, чтобы не переходить. Да, вот, например, причинение какого-то вот ущерба, крики. Да, то есть, если я просто ставлю все какие-то линии вот такие красные, то мне легче там ориентироваться, потому что переходить на крик — это всегда насилие. Всегда насилие, всегда, 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 всегда. Это никогда не оправдано, это всегда проявление моей болезни. Но я точно так же и своим холодным отношением я могу причинять ущерб, не замечая чувства другого человека. То есть, это и есть мое моральное насилие, когда я морально насилую другого человека. Чувствовал ли я себя жертвой в каких-то из моих отношений? И этот вопрос призван показать, как мы сами входим в роль жертвы, или как наши завышенные требования к людям приводят нас к разочарованию. То есть, конечно, я себя чувствовал в роли жертвы, допустим, тогда, когда у меня не получалось даже компульсивно добиваться отношений с каким-то человеком. Если я что-то делаю, и в глазах моего эгоизма второй человек это не оценил, и он не ведет себя подобающе, я захожу в роль жертвы. Но проблема-то во мне. Проблема в том, что я ожидаю от него какого-то поведения. Проблема... Вот да, вот в седьмом шаге потрясающая фраза написана. Дефекты характера — это все части личности, которые причиняют нам боль и страдания. То есть это мои части личности, от которых я страдаю. Все, от чего я страдаю в своей жизни, это мои дефекты характера. То есть там так или иначе задет какой-то мой дефект характера. Или ожидания, или требования от другого человека. Или я себе просто что-то накрутил, и человек не живет в соответствии с этим сценарием, и я начинаю на него обижаться. То есть тут написано, что не нужно перечислять случаи, когда с нами плохо обошлись на самом деле. Я вырос в неполной семье, и ну вот я считаю, что это какой-то ущерб, что как бы мой там отец, он никогда не был рядом и там видел меня раз в месяц. Случалось ли мне отказываться от продолжения отношений, даже если у меня была возможность погасить конфликт и решить проблемы? Почему? Опять же, да, вот как я говорил, я во всех отношениях и вообще во всех ситуациях в жизни, во всех сферах своей жизни, я хочу быть только красавчиком. Мой лозунг по жизни — это «пришел, увидел, победил». Все, только так. Я хочу жить только так. Я не люблю прикладывать усилия, я не люблю решать конфликты. А не дай бог, кто-то вообще заметит мои слабые стороны, это вообще смерть моего эгоизма. Да, я чувствую боль. То есть, моя болезнь, она предпочитает сбежать. Моя болезнь предпочитает просто убежать куда-то, не решать конфликты, не заниматься проблемами, не выяснять свою часть, не разговаривать на неприятные темы с другим человеком. Я предпочитаю просто исчезнуть, испариться. Это черта моей личности. То есть, если я хочу что-то делать с этим, то, конечно, у меня есть инструменты. Это всегда поступать наоборот, обращаясь за помощью. На мой взгляд, смысл 6-7 шага – это те шаги, которые делают изменения в моей жизни. Это просто признать свое бессилие, обратиться за помощью и поступить наоборот. Вот на основе вот этих сил, которые я получаю. У меня есть возможность поступить наоборот. Какой-то кратковременный вообще конфликт или какой-то человек, который просто, с которым у меня есть проблемы на работе, я могу встать. Ну, сейчас, конечно, я не могу встать и уйти с работы, но раньше у меня 100% так и было. Поэтому, допустим, за где-то пару лет я мог поменять 10 рабочих мест. Просто потому что как только что-то шло не так, или же, допустим, когда мне не доплачивали зарплату, у меня не было никаких сил, у меня не было уверенности идти и выяснять вот эту проблему. Я предпочитал просто сбежать. Просто сбежать — это мое кредо по жизни. Кредо моих дефектов характера. И вот здесь вот последний вопрос очень важный. Существовали ли у меня когда-либо отношения с высшей силой? Как они менялись в течение моей жизни? Какого рода отношения с высшей силой есть у меня сейчас? Это один из самых важных вопросов вообще, наверное, за весь четвертый шаг. Потому как, ну вот я раньше... Я не совсем понимал, почему говорят, что самая главная цель 12 шагов — привести меня к осознанному контакту с высшей силой, с Богом, как я его понимаю. Вот сейчас я на самом деле вижу, что именно на вот этом контакте, именно на вот этой энергии, которую я получаю из контакта с высшей силой, строится все мое выздоровление, строится любое мое изменение. Вот эти на самом деле тяжелые проблемы моей личности, они никак не меняются, кроме как только с милостью и какой-то энергией, которую я получаю от контакта с высшей силой. Или же это там в молитвах, когда я пишу утром, или же я молюсь днем, или же я нахожусь здесь на встрече, сижу там, закрыл глаза и... молюсь тоже, или просто слушаю людей, и ко мне приходят вот эти какие-то ощущения контакта и отношения с высшей силой. То есть, да, мы много очень говорили на третьем шаге о вот этом вопросе. Сейчас какого рода отношения с высшей силой есть у меня? Я стараюсь обращаться за помощью, оставляя в сторонке свой эгоизм, свое эго, которое всегда сопротивляется тому, что я обращаюсь за помощью. И я стараюсь не искать логических, каких-то интеллектуальных объяснений тому, что происходит в отношениях с высшей силой. Я стараюсь отодвинуть в сторону любые логические попытки понять, что такое Бог, кто такое Бог и как это работает. И любой Бог, которого я смогу понять своей головой, он не оставит меня чистым и он не приведет к изменению в моей жизни. Потому что если я могу понять этого Бога своей головой, то моя болезнь уже нашла к нему какие-то отмычки, чтобы он перестал работать. То есть это просто моя попытка как-то контролировать свою жизнь. Единственная высшая сила, которая на самом деле делает изменения в моей жизни, это та сила, которую я не могу понять логикой. И именно я оставляю свою эгоистичную логику в стороне, просто обращаюсь за помощью, и я начинаю чувствовать силы, поступить один раз по-новому, один раз наоборот от моих дефектов характера. И именно вот такие отношения я сейчас стараюсь развивать, откладывая в сторону свое эгоистичное понимание, свою эгоистичную логику, стараясь основываться именно на ощущении и на следующем правильном действии, не на своих каких-то суперумных, гениальных пониманиях, которые всегда меня приводили к проблемам. Это очень важный вопрос, вот на него нужно очень серьезно как бы помедитировать и ответить над этим вопросом. Здесь очень много глубоких вопросов. Давайте, наверное, сейчас возьмем перерыв на 2 недели. не на одну неделю, а на две недели. Потому что здесь много вопросов. Это такой кусок работы. Но после того, когда мы сделали обиды и страхи, то, конечно, уже много вещей разложены по полочкам. И на самом деле много из предыдущих вопросов — это просто ссылки для этого вопроса.